В сие время приехали, наконец, послы ливонские в Москву. Брат магистра Фирстенберга Феодор и другие чиновники. Не зданию, но с молением, чтобы государь уступил ее земле разоренной. Вся страна дербцкая, говорили они боярам, стенает в бедствии и долго не увидит дней счастливых. С кого требовать дани? Вы уже взяли ее своим оружием, взяли в 10 раз более. Впредь можем исправиться, и тогда заплатим по договору. Государь ответствовал через Адашева. «После всего, что случилось, могу ли еще слушать вас? Кто верит вероломным? Мне остается только искать управы мечом. Я завоевал Нарву и буду пользоваться своим счастьем. Однако ж, не любя кровопролития, еще предлагаю средства унять его. Пусть магистр, архиепископ Рижский и епископ Дербский лично ударят мне челом, заплатят дань со всей Ливонии и впредь повинуются мне, как цари казанские, астраханские и другие знаменитые владетели, или я силою возьму Ливонию». Послы ужаснулись и, сказав: «Видим, что нам здесь не будет дела», просили отпуска, который и дали им немедленно. Хотя магистр и епископ Дербский, пораженную судьбою Нарвы, уже готовы были заплатить нам 60 000 ефимков, хотя не без усилия собрали и деньги, но время прошло. Государь требовал уже не дани Юрьевской, а подданства всей земли. Началась иная война, и россияне, снова вступив в Ливонию, не довольствовались ее разорением, они хотели городов и постоянного владычества над нею. 25 мая князь Федор Троекуров и Данила Адашев осадили Нейшлас, а 6 июня взяли на договор. Тамошний фохт вышел из крепости с немногими людьми и с пустыми руками, отдав все оружие в достояние победителям. Жители города и всего уезда в длину на 60, в ширину на 40 и 50 верст, латыши и самые немцы, признали себя подданными России, так что берега озера Чудского и река Нарова от ее верховья до моря заключалась в наших владениях. Государь, послав к воеводам золотые медали, велел исправить там укрепления и соорудить церковь во имя святого Илариона, ибо в день его памяти сдался Нейшлас. Жители уезда и городка Адерского добровольно присягнули Иоанну вместе с некоторыми соседственными везенбергскими властями и выдали россиянам все казенное имение, пушки, запасы. Главная сила под начальством многих знатных воевод, князей Петра Шуйского, Василия Серебряного, Андрея Курбского, шла к Дербту. Прежде надлежало взять Нейгаус, город весьма крепкий, где не было ни 200 воинов, но был витязь орденский Угскиль фон Паденорм, который, вооружив и граждан, и земледельцев, около месяца мужественно противился многочисленному войску. С сим героем немцы, по выражению нашего летописца, сидели насмерть, бились отчаянно, неутомимо и заслужили удивление московских полководцев. Сбив стены, башни, россияне вошли в город. Угскиль отступил в замок с горстью людей и хотел умереть в последней его развалине. Но сподвижники объявили ему, что не имеют более сил, и воеводы из уважения к храбрости дозволили им выйти с честью. Сей пример доказывал, что Ливония, ограждаемая многими крепостями и богатая снарядом огнестрельным, могла бы весьма затруднить успехи Иоаннова оружия, если бы другие защитники ее, хотя и малочисленные, имели дух Угскилев, а граждане добродетель Тилеву. Одного из бургомистров дербцких, который в тогдашнем собрании земских чинов, сильно и трогательно изобразив бедствие Отечества, сказал: «Настало время жертв или погибели. Лишимся всего, да спасем честь и свободу нашу. Принесем в казну свое золото и серебро. Не оставим у себя ничего драгоценного, ни сосуда, ни украшения. Дадим правительству способ нанять войско, купить дружбу и защиту держав соседственных». Но убеждения и слезы великодушного мужа не произвели никакого действия, его слушали и молчали. Во время осады Нейгауза магистр Фирстенберг, командор и сам епископ Дербский с 8000 воинов неподвижно стояли в 30 верстах оттуда, за Двиною и вязкими болотами, в месте неприступном, и не сделали ничего для спасения крепости. Узнав же, что она сдалась, зажгли стан свой и городок Киримпе, где находилось множество всяких припасов. Спешили удалиться, бежали день и ночь. Магистр к Валку, а епископ к Дербту, гонимые нашими воеводами, которые за 30 верст от Дербта настигли и разбили епископа, взяли его чиновников в плен, весь обоз и снаряды. Магистр, избрав крепкое место близ Валка, остановился. Воеводы велели передовой дружине вступить с ним в битву, а сами начали обходить его и принудили бежать далее, к Вендену. Так скоро и в такой жар, что люди и лошади издыхали от усталости. Россияне истребили весь задний отряд фирстенбергов, едва не схватив знаменитейшего из командоров, Готгарда Кетлера, под коем в всем деле упала лошадь. Обоз магистров был нашою добычею, и воеводы, известив государя, что неприятеля уже нет в поле, обратились к Дербту. В сих для ордена ужасных обстоятельствах старец Фирстенберг сложил в себя достоинство магистра, и юный Кетлер, повинуясь чинам, принял его со слезами. Славясь отличным умом и твердостью характера, он вселял надежду в других, но сам имел весьма слабую, и только из великодушия согласился быть последним магистром издыхающего ордена. Чтобы употребить все возможные средства спасения, Кетлер ревностно старался воспламенить хладные сердца любовью к отечеству, заклинал сановников действовать единодушно, не жалеть ни достояния, ни жизни для блага общего. Собирал деньги и людей, требовал защиты от императора, короля датского, шведского, польского, писал и к царю, моля его о мире, но не видал желаемого успеха. Раздор, взаимные подозрения ливонских властителей мешали всем добрым намерениям магистра. Хотели спасения, но без жертв, торжественно доказывая, что богатые люди не обязаны разоряться для оного. И Кетлер мог единственно займом наполнить пустую казну ордена для необходимых воинских издержек. Помощи внешней не было. Император Карл V, обнимавший взором своим всю Европу, уже оставил тогда короны и престолы. Как второй Диоклетиан удалился от мира, столь долго волнуемого его властолюбием, и хотел в пустыне удивить людей особенным родом славы, редкой, но не менее суетной, славы казаться выше земного величия. Новый император Фердинанд ссорился с папою, мирил Германию, опасался турков и только жалел о бедной Ливонии. Другие государи довольствовались обещанием склонить Иоанна к миролюбию, а царь ответствовал Кетлеру: «Жду тебя в Москве, и, смотря по твоему челобитью, изъявлю милость». Сия милость казалась магистру последним из возможных бедствий для державного ливонского рыцарства. Он лучше хотел погибнуть с честью, нежели с унижением бесполезным. Воеводы Иоанновы не теряли времени. Взяв Киримпе, Курслав и крепкий замок Вербек на Эмбахе, всеми силами приступили к Дербту, славному богатством жителей и многими общественными благодетельными заведениями. Кроме вооруженных граждан, готовых стоять за честь и вольность, 2000 наемных немцев были защитниками сего важного, искусно укрепленного места под главным начальством епископа Германа Вейланда, который хвалился более воинскую доблестью, нежели смиренную набожностью христианского пастыря. 6 дней продолжались битвы жестокие и достойные мужей рыцарских, как пишет воевода Курбский, очевидец и правдивый судья дел ратных. Но превосходная сила одолевала. Вылазки дорого стоили осажденным, и россияне, пользуясь густым туманом, заперли город со всех сторон турами, вели подкопы, ставили бойницы, разрушали стены пальбою, предлагаю жителям самые выгодные условия, если они сдадутся». Епископ не хотел сперва слышать о переговорах, но магистрат донес ему, что город не в силах обороняться долго, что многие из воинов и граждан пали в вылазках или больны, или от усталости едва действуют оружием, что пушки неприятельские, вредя стенам, бьют людей и в улицах. Послали тайных вестников к магистру. Они возвратились благополучно. Магистр писал, что орден нанимает воинов и молится о спасении Дерпта.